На волнах «Эхо Кавказ», радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 4 ноября, в Тбилиси 21, в Сканвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Очередной вброс прослушек телефонов соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Во Владикавказе задержаны двое сотрудников уголовного розыска, подозреваемых в избиении Владимира Цкаева, который позже скончался от травм. В Тбилиси проходит фестиваль «Подарок», рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях исламисты настаивают, что они виновны в гибели самолета над Синаем. Авиакатастрофа в Южном Судане, около 40 погибших. Главы КНР и Тайваня проведут первую в истории встречу. Египетское подразделение экстремистской группировки «Исламское государство» настаивает на том, что именно его силами устроена катастрофа российского пассажирского самолета над Синаем, в которой погибли 224 человека. Как сообщает агентство Рейтер, в появившемся в среду аудиообращении в аккаунте в Твиттере, которым обычно пользуется ИГ, экстремисты обещают в свое время рассказать всему миру, как именно это было сделано. Подлинность аудиозаписи пока не установлена. В опубликованном в интернете в день катастрофы заявление египетской исламистской группировки «Провинция Синай», представляющей ИГ, говорило, что атака совершена в ответ на российские воздушные удары, в результате которых в Сирии погибли сотни мусульман. Это отвергли российские и египетские представители, ссылаясь на то, что у действующих на Синае боевиков нет оружия, способного поражать воздушные цели на высоте 9000 метров, на которой летел самолет. Ранее в среду в публикации газеты Wall Street Journal сообщалось, что пилоты лайнера не говорили между собой ни о каких технических неполадках. Данные радаров показывают, что скорость самолета резко снизилась всего за одну секунду, после чего он начал быстро терять высоту. В катастрофе транспортного самолета Ан-12 в Южном Судане, по предварительным данным, выжили трое граждан этой страны из числа находившихся на борту пассажиров. Данные о жертвах крушения пока разнятся и уточняются. Некоторые очевидцы, на которых ссылается Рейтер, сообщают о 41 погибшем, включая потери на земле, другие говорят о гибели в катастрофе 32 человек. В окружении президента страны сообщили, что на борту, согласно документам, находились 18 человек, шестеро из которых члены экипажа. Также, по данным местных властей, экипаж состоял из пятерых граждан Армении и одного россиянина. Информагентство ТАСС со ссылкой на МИД России сообщило, что потерпевшее крушение судна было зарегистрировано в Таджикистане. В эксплуатации воздушное судно находилось с 1971 года. Самолет разбился в среду вскоре после взлета из международного аэропорта в Джубе. Ан-12 следовал в район нефтяного месторождения в провинции Верхний Нил. Обломки самолета лежат вдоль берега реки Белый Нил.
Эхо Кавказа. Новости.
Президенты КНР и Тайваня проведут первую в истории Китая встречу. Она пройдет в субботу в Сингапуре, заявил пресс-секретарь президента Тайваня. Глава Тайваня Ма Инцю и глава КНР Си Цзиньпинь намерены обменяться идеями относительно улучшения двусторонних отношений. Однако, по словам пресс-секретаря, во время встречи не ожидается достижения договоренности или подписания соглашений. С 1949 года, после победы коммунистической революции в Китае, провозглашение КНР и создание на Тайване Китайской республики сторонниками партии Гоминьдан, потерпевшими поражение в гражданской войне, две стороны находились в состоянии конфликта. Последние годы отношения улучшились, значительно расширились экономические связи между Пекином и Тайбэем. Но Пекин продолжает настаивать на том, что Тайвань – это неотъемлемая часть Китая, которая будет возвращена в состав КНР, если необходимо, с помощью силы. Президент Ма Инцзю сделал ставку на сближение с Китаем. Эта политика непопулярна у большинства населения Тайваня. Согласно опросам, правящая партия Гоминьдан может потерпеть серьезное поражение на выборах в январе будущего года от Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня. Премьер-министр Румынии Виктор Понта сегодня объявил о своей отставке. Это произошло на фоне массовых акций протеста в стране в связи с пожаром в ночном клубе в Бухаресте, жертвами которого стали десятки людей. «Я ухожу в отставку, весь кабинет министров складывает свои полномочия», — заявил Понта. Около 20 тысяч человек во вторник вышли на улицы Бухареста, требуя отставки Виктора Понте, министра внутренних дел Габриэла Опри и главы района, в котором находился клуб. Протестующие заявили, что к трагедии привела коррупция, и призвали наказать лиц, ответственных за произошедшее. 30 октября в результате пожара в ночном клубе в румынской столице погибли 32 человека. Десятки людей получили ранения. Владельцы этого заведения уже арестованы. Их подозревают в убийстве по неосторожности. 43-летний Виктор Понта в сентябре предстал перед судом по обвинению в мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег. В последнее время в стране звучали призывы к его отставке. Понта отвергает выдвинутые против него обвинения. Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий российскому суду арестовывать имущество иностранных государств, если в этом государстве был наложен арест на имущество России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Разработка данного законопроекта началась в июле 2015 года, после того, как в Европе были арестованы несколько российских активов по искам бывших акционеров ЮКОСа. В Госдуме сочли эти действия незаконными и предложили применять ответные меры – арестовывать иностранное имущество на территории России.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня служба государственной безопасности Грузии допросила сразу несколько представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение», в том числе и депутатов парламента Гиви Таргамадзе и Никзара Циклаури. Оба фигурируют в распространенных в интернете аудиозаписях телефонных разговоров, во время которых обсуждались вопросы организации обороны офиса оппозиционной телекомпании «Рустави-2», в том числе с привлечением бывших бойцов грузинского спецназа. Между тем, пока националы давали показания в СГБ, в сети появилась очередная скандальная запись. Звиад Чедлишвили с подробностями.
Уже несколько дней вся Грузия словно за мыльной оперой следит за аудиозаписями телефонных разговоров, которые почти ежедневно выкладываются некими анонимами на одном из украинских интернет-сайтов. Главным участником когда-то личных, а теперь ставших публичными телефонных бесед является экс-президент Грузии, ныне глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Среди его собеседников – представители оппозиционного нацдвижения, руководство телекомпании «Рустави-2» и даже грузинского шоу-бизнеса. Главная тема разговоров – физическое сопротивление возможному захвату оппозиционного телеканала «Рустави-2» и подготовка протестных выступлений против власти. Эти беседы были записаны, когда судебная тяжба за право на владение «Рустави-2» между бывшим акционером и нынешним руководством телекомпании еще продолжалась. Сегодня на украинском сайте появилась очередная аудиозапись, на которой, как утверждают авторы веб-ресурса, бывший грузинский чиновник Дата Ахалая, занимавший ранее разные высокие должности в силовых структурах, и грузинский адвокат Ромео Саджая обсуждают мобилизацию людей для защиты телекомпании «Рустави-2».
«Списки уже готовы. Из Самигрелу по спискам где-то 500 человек»,
рассказывает человек с голосом, похожим на голос адвоката Саджая.
«Кроме того, сегодня планируется выделить из города, из партии 200 человек, из Кахети еще 100. В сумме 500 человек соберется здесь, в здании «Рустави-2».
На это человек с голосом, похожим на голос Дата Ахалая, отвечает.
И на что хватит эти 500 человек? Когда с той стороны будет 1000 человек, то 500 не хватит. Спецназ поставь, чтобы никого не впустили внутрь.
В СКБ Грузии, где уже начали изучать появившиеся ранее в сети аудиозаписи, в связи с этой конкретной беседой комментариев пока не делают. Сегодня следователи заслушивали показания националов, депутатов Гиви Таргамадзе и Нукзара Циклаури. Запись телефонного разговора, предположительно, с их участием была выложена на том же украинском веб-ресурсе накануне. Речь идет о беседе, в которой, по утверждению авторов сайта, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и Нукзар Циклаури обсуждают организацию палаточного городка на территории, прилегающей к телекомпании «Рустави-2», а также говорят о некой готовящейся стычке. В той же беседе принимает участие и якобы Гиви Таргамадзе, которому Циклаури передает свой телефон для разговора с Саакашвили. Детали сегодняшнего допроса депутаты не разглашают, однако Нукзар Циклаури заявил журналистам, что он действительно был одним из организаторов мобилизации сторонников «Рустави-2» для защиты свободы слова, однако вдаваться в подробности он не стал.
После допроса у меня осталось такое впечатление, что те люди, которые нас допрашивают, прекрасно знают, в каком театре абсурда они принимают участие. Что касается стычки, о которой шла речь, то несмотря на то, что у меня были десятки разговоров с Михаилом Саакашвили и другими людьми по поводу организации защиты «Рустави-2», я не могу подтвердить аутентичность того разговора.
Заявил Циклаури, добавив, что эти записи распространяются на сайтах, подконтрольных российской ФСБ. Между тем, грузинский политолог, юрист Георгий Гобронидзе говорит, что аудиозаписи, появившиеся на малоизвестном сайте с непонятной репутацией, порождают массу и других вопросов, в частности, откуда они добыты, насколько аутентичны и как, кем и почему прослушивается экс-президент Грузии, владеющий довольно важной информацией. А главное, кто за всем этим стоит и с какой целью.
В этом случае мы можем допускать множество вариантов, так как нам очень мало что известно. Факт в том, что это действительно не скажется положительно ни на имидже государства, ни на его интересах, ни на безопасности страны. Мы можем полагать, что это своего рода политическая провокация, за которой могут стоять грузинские спецслужбы. Но с другой стороны, мы также не можем исключать, что какая-то третья сторона прослушивает экс-президента Грузии. В пользу этой версии говорит то, что в большинстве случаев одним из собеседников как раз-таки является бывший глава государства. В любом случае, если эти записи несут какой-то намек на угрозу дестабилизации, то это дело должно быть тщательно расследовано грузинскими спецслужбами.
Говорит Гобронидзе. Грузинские власти появление аудиозаписи почти не комментируют. Накануне премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что записи просто вызывают смех. При этом глава правительства не пояснил, что именно он имеет в виду, сам факт появления записи или их содержание. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. В Владикавказе задержаны двое сотрудников уголовного розыска. Их подозревают в избиении 37-летнего Владимира Цкаева в Иристорнском РОВД. Мужчина был задержан по подозрению в нападении на полицейского, а на следующий день скончался в больнице от тяжелых травм. Следственный комитет по Северной Осетии 2 ноября возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Родственники Цкаева уверены, что их близкого забили до смерти полицейские. С подробностями из Владикавказа Жанна Тарханова.
В Владикавказе проститься с Владимиром Цкаевым, скончавшимся в минувшую субботу после допроса в Иристонском РОВД, сегодня пришли сотни человек. По словам родственников, выразить соболезнования приехал глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров и председатель правительства Вячеслав Битаров. Архиепископ Владикавказский и Аланский Засима прислал священника для отпевания покойного. Сегодня же Следственный комитет по Северной Осетии объявил о задержании двоих сотрудников уголовного розыска. 30 и 34-летних оперуполномоченных подозревают в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении Владимира Цкаева. Цитирую. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлений обвинения в содеянном. Кроме того, в ходе расследования назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза для установления причины причины смерти потерпевшего, судебно-биологическая экспертиза, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Конец цитаты, говорится в сообщении Следственного комитета. 2 ноября родственники погибшего вышли на стихийный митинг к зданию правительства с требованием наказания виновных. В тот же день МВД республики распространило информацию, согласно которой между Владимиром Цкаевым и сотрудником ОМОНа Роланом Плевым произошел конфликт со стрельбой на бытовой почве. Согласно сообщению ведомства, Плев, на тот момент находившись в реанимационном отделении, цитата, «опознал Владимира Цкаева как человека, который в него стрелял». Позже МВД республики предприняло попытку помирить Цкаевых и Плиевых. В неожиданной роли выступил бывший замминистра внутренних дел Казбек Беккузаров, пригласивший старейшин фамилий Цкаевых и Плиевых в ведомство. Впрочем, как рассказали родственники погибшего, они отказались приносить извинения Плиевым, так как уверены в невиновности Владимира Цкаева, говорит его сестра Альбина Бугулова.
Плиевы наши родственники, мы никому ничего не причиняли. А вот теперь нашего брата забили до смерти за него. Пускай теперь они перед нами извиняются. Вот это мое слово, я всегда. И все, я больше ничего не хочу говорить.
Бессмысленность организованной встречи отметил и представитель фамилии Плиевых. Родственница Цкаева, попросившая не называть ее имени, сказала мне, что Министерство внутренних дел таким образом стремилось замять дело, чтобы избежать проверки из Москвы.
Проверка с Москвы, которая приехала и разбиралась в этом комиссии. Проверка пришла и туда, и в ОМОН.
А вот эта комиссия Колокольцева что выявила?
Настоящего убийцу. Не убийцу, а кто стрелял. Уже знают, кто это.
Фамилия Плевых все-таки как теперь?
Наш хищер этот Цкаевых сказал, что ни с кем мы не собираемся мириться, потому что наш брат не стрелял в него. Тем более, что Плиевы и Цкаевы родственники. Их мирить точно не надо ни в чем. Овчика, бабушка Плиева. С Плиевыми мы родственники. Никто ни с кем не мирился. Это сделали МВД специально для того, чтобы когда приехала московская проверка, они же хотели всячески это замять, чтобы на этом уровне не дошло до Москвы, чтобы с проверками они не приехали. Это было сделано для этого. С каких пор МВД примеряет две фамилии?
По словам родственников Цкаева, они будут пристально следить за расследованием уголовного дела и надеются на наказание виновных. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Кете Бачаришвили.
Спасибо. Сегодня мы хотим обсудить предложение госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Пааты Закарияшвили рассмотреть вопрос федерального устройства Абхазии, где у нее федерального устройства Грузии, где у Абхазии будет особый статус. Наши гости сегодня политолог Мамук Ашгенти, который находится в Кишиневе, и политолог-психолог Рамаз Сакварилидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
У меня первый вопрос к Мамуке Ашгенти. Ну, повторю, госминистр Паата Закарияшвили заявил сегодня, что Грузия готова рассмотреть вопрос федерального устройства, где у Абхазии будет особый статус. Как по-вашему, что может означать такое предложение? Что это за особый статус?
Знаете, предложения могут быть разные, можно обсуждать разные предложения, все должно исходить из того, насколько это реально, насколько это имеет смысл и насколько это прагматично и приемлемо для государства Грузия. В этом случае, я думаю, что мы сейчас просто имеем дело с очередной какой-то инициативой, которая ничего под собой не имеет, ничего реального. Я вам напомню, что еще до войны 2008 года были разные предложения, которые грузинское правительство, грузинское власти представляли, предлагали нашим коллегам, то есть переговоров и так далее. Но насчет федерализации абхазская сторона, как вы помните, еще уже давно отказалась. И этот вопрос пока что не то, что пока что, это нигде не рассматривается в последнее время об этом. Конкретную речь, какой-то диалог с абхазской стороной вести не то, что нелогично и не, как бы неосуществимо, но это просто выходит за все рамки обычного как бы диалога. То есть этот вопрос нон-старка, как бы, как говорится, что это о чем-то мы говорим, но не имеет ничего под собой реального обоснования, что это как-то может как-то осуществиться. Причем еще имеет очень большое значение, когда все это происходит. Я думаю, что в той ситуации, то, что сейчас творится на нашей территории оккупированной, да, я думаю, что вот такие вопросы поднимать вот тоже не думаю, что правильно. На этом этапе.
Тогда, по-вашему, почему он поднял этот вопрос? Ну, какие-то же должны были быть причины.
Знаете, я также не понимал, сегодня еще понял вопрос, что еще раз он хочет зайти в парламент еще раз, чтобы поменять закон об оккупации. То же самое, я это могу назвать даже садомазохизмом, потому что вот, менять что-то в этом законе, когда никто об этом нас не просит, никакого смысла это не имеет. Если, знаете, я еще раз повторю, никакого табу не могут быть, конечно. Если есть цель, если есть какие-то вопросы, где мы можем пойти на какие-то уступки, и, исходя из этого, примем какие-то, допустим, будет позитивный результат, тогда еще вопрос, конечно, все можно обсуждать. То же самое с федерализацией, то же самое с законом, да. Никто нас не просит, абхазы даже не интересуются. Единственное, Кремль 2012 года нас просит этот вопрос обсудить, то есть настаивает. Этот вопрос ничего не решит.
Хорошо, Бадну Мамука, если у нас останется время, мы поговорим еще об изменениях в этом законе. А теперь я хочу спросить у Бадуни Рамаза. В свое время еще при Эдуарде Шеварднадзе вопрос федерального устройства стоял, и, как мне помнится, многие эксперты говорили, что он был вполне разрешим. Но грузинские власти на это тогда не пошли. После этого вопрос поднимался не раз, но абхазская сторона даже не хотела его обсуждать. Почему эту тему Паата Закхариашвили поднял сейчас?
Трудно говорить. Ну, во-первых, практически целиком согласен с господином Мамука в его оценках. Что же касается этой идеи, она фигурировала даже до Шеварднадзевского периода. Мы были в Советском Союзе, но уже Союз распадал на глазах, и грузинская интеллигенция начала думать об устройстве Грузии. И один из тогдашних политиков, Шенгельмалия, помните, предложил вообще всю Грузию построить на федеративной основе. В том числе, ну, я подивлюсь, если... То есть концепция касалась не конкретного прецедента абхазского или осетинского, а устроить концептуально это было... другим взглядом на государственное устройство, другим для тогдашних времен и так далее. Такой подход более логичен. Что же касается подхода основанного на том, что вот для разговора мы хотим федерацию для разговора с абхазами и с осетинами, это проигрышный вариант, и политически, и по результатам. Поэтому ни одна, ни другая сторона не обращает внимания на эти предложения.
Да.
Тем более, что не разработан на концепция федерализма, и совершенно пустая сегодня, так сказать, бумага, чистый лист на этой теме. Что же касается почему, ну, наверное, перед выборами любое министерство хочет показать, что она что-то делает.
Тем более, Бадну Рамаз, что в Грузии не могут не осознавать, что в самопровозглашенных республиках в Абхазии и Южной Осетии считают, что их государственность состоялась. Вот с чего бы им сейчас соглашаться на такие условия?
Ну, во-первых, состоялась, их признала, ну, Россия. И, во-вторых, надо учесть момент, как уже было сказано. Сегодня аналогичная политика проводится в России на Украине. Украину разграбляет Россия. Следовательно, на фоне таких процессов создать структуру федерализма, это, ну, самоубийство для государства. А Абхазы и осетины просто увидели, что не только они, но вот появляются сейчас на Украине новые субъекты аналогичного толка, и их будет уже много. И в этом множественном числе решать проблемы будет легче. Так что все это стимулирует, естественно, то, что они не войдут в диалог, во всяком случае, открытый диалог.
Спасибо.
Есть, конечно, там процессы, которые позволяют Закарьевшвили думать, что там есть какая-то почва. Антирусские настроения в Абхазии уже появились, но пока очень рано от антирусских настроений дотянуться до идеи федерализма.
Спасибо. Об одну маму, как вам вопрос. А почему такое предложение не звучит сегодня по отношению к Южной Осетии? В чем разница?
Вы знаете, я тоже согласен абсолютно со всем, что сказал господин Сафаридзе. Тут логику очень трудно искать. Почему? Тот же самый вопрос, который вы мне сейчас задали. Почему не насчет Южной Осетии? А дело очень легко все это объяснимо. Еще раз повторяю, никаких оснований, никаких каких-то планов, стратегий, тактики, что мы делаем, как мы делаем, к сожалению, у нашего правительства или у этого министерства, во всяком случае, нет. Вместо того, чтобы сейчас говорить еще раз, нажимать как-то на Россию, с помощью наших друзей, наших партнеров, да, хотя бы на то, чтобы они взяли обязательство не применения силы. Вместо того, чтобы проводить проекты, вот то, что началось, и была стратегия, поэтому это все тоже идет назад. То есть вместо того, чтобы помогать людям конкретно, а не какими-то вот такими идеями, которые ни на чем не обоснованы, вот это самая большая проблема. Поэтому кидаемся словами, но проблема в том, что кроме того, что кидаются словами, это как бы нереально, этим мы также создаем очень большие проблемы в будущем для Грузии. Господин Сафаридзе сказал и привел пример Украины, да. Там же как раз об этом идет речь. Сейчас с нашей стороны говорить о какой-то федерализации, хотя бы еще в будущем, я не исключаю, все можно, обо всем можно договориться, но с кем мы сейчас говорим? У нас нет возможности реально говорить ни с Осетиной, ни с Абхазами.
А когда вы говорите...
С русскими, да?
Простите, а когда вы говорите вместо того, что...
Будет...
Да. Да, да, закончите с вами.
Да, я слушаю.
А когда вы говорите...
Когда идет процесс в Украине, вот сейчас этот термин продвигать, и это исходит из уст грузинского правительства, грузинских чиновников, это очень связано с очень большими рисками, потому что мы как бы даем сейчас идею России, нельзя обязательно на неприменение силы, начать какие-то еще новые игры, новые процессы, что, конечно, и параллельно продвигать вот эту оккупацию, да, которая у нас каждый день или кого-то похищают, или снова вот эту так называемую границу передвигают. Это все взаимосвязано. И проблема в том, что у нас нет еще ни стратегии, ни видения, как мы собираемся эти вопросы решать. И это очень-очень-очень плохо.
А когда вы говорите, что вместо того, чтобы конкретно помогать людям, что вы имеете в виду? То есть вот критиковать, конечно, можно, но предлагать тоже надо что-то конструктивное. Что вы имеете в виду?
Эти проекты были и до сих пор существуют. Проблема в том, что в последнее время, как я знаю, насколько я, это меняется информация. Хотя тут я не гарантирую, что у меня достоверная информация, но вот те проекты насчет здравоохранения, когда вот люди приезжали с Сухуми, с Кенвалии, и лечились там туберкулезом, не знаю, насчет СПИДа и так далее, да, ВИЧ и так далее. Вот эти проекты нужно продвигать. Очень много международных организаций, там Совет Европы, Евросоюз финансирует конкретно, и финансировали, и финансируют какие-то проекты. Вот это должно сделать. Это министерство должно вот этим сейчас на этом этапе заниматься. И, конечно, заниматься тем, что каждый день у нас происходит. Это крадеж там граждан Грузии, там, не знаю, вот это передвижение и вот эти новые баннеры, которые российские оккупанты ставят.
Понятно.
Этим надо заниматься. Но я сейчас вот это, конечно же, нужно думать о долгосрочной перспективе, о долгосрочном решении конфликта. Но это нельзя делать вот так, не скоординированно, не профессионально.
Батну Рамаз, спасибо. У меня буквально у нас 40 секунд. А вы что думаете, почему к Южной Осетии такое отношение?
Ну, Абхазия воспринимается во всей этой истории более драматично, серьезно. Наверное, из-за того, что абхазцы гораздо дольше были неудобными, так сказать, с партнерами на протяжении практически 70 лет. Осетинский протест появился вот в последние годы. Я думаю, вот эта разница делает, формирует разницу политики.
Спасибо. Я напомню, что у нас в эфире участниками некруглого стола были политолог Мамук Ажгенти и его коллега Рамаз Акварелидзе.
А с экспертами беседовала Кети Бачиришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми, Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили прибыл с официальным визитом в Литву, где встретится с президентом Литвы Далией Грибаускайте, премьером Альгирдасом Буткевичусом и председателем Сейма Ларятой Грауженинене. Премьер-министр Грузии и Литвы откроет первую встречу межправительственной комиссии экономического сотрудничества Грузия-Литва. В рамках визита грузинский премьер осмотрит центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности. Затем посетит Вильнюсский университет, где проведет встречу с ректором вуза и студентами, изучающими грузинский язык, сообщает портал «Вестник Кавказа». Кроме того, Грибашвили примет участие в церемонии открытия сквера имени Тбилиси в Вильнюсе. Власти Грузии готовы рассмотреть модель федеративного устройства государства, где у Абхазии будет особый статус. Заявил сегодня госминистр страны по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариашвили. После августовской войны 2008 года Москва в одностороннем порядке признала независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией, Абхазия и Южная Осетия придала статус оккупированных территорий, сообщает агентство «Новости Грузия». У нас есть определенные видения и мнения, например, каким должно быть федеративное устройство в Грузии, где у Абхазии будет особый статус. Над этим мы немало работали даже вместе с нашими оппонентами. Так что мы готовы к большей открытости в этом направлении, заявил Закариашвили на заседании Комитета Ассоциации Грузия-Евросоюз. Власти Грузии хотят предложить населению самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии защиту их политических и гражданских прав, предусмотренных Конституцией страны. Согласно принятому в первом чтении Народным собранием самопровозглашенной Республики Абхазия закону, в новом созыве парламента число депутатов увеличится до 55 человек. По мнению парламентариев, поправка создает основу для перехода к смешанной избирательной системе. 27 депутатов будут избираться по мажоритарной системе, 28 по пропорциональной. Смешанная избирательная система – оптимальный вариант для республики, заявил депутат Народного собрания Валерий Агрба. По его мнению, новая система даст парламенту как партийное, так и региональное представительство, а также обеспечит избирательное право для беспартийных граждан.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня приняли в первом чтении законопроект, который изменит выборную систему. В частности, поправки предусматривают увеличение числа парламентариев более чем в полтора раза. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в абхазском парламенте состоялось заседание сессии, которое вел спикер Валерий Бганба. Первым был обсужден и принят в первом чтении проект конституционного закона о поправке Конституции Абхазии о количественном составе Народного собрания парламента Республики Абхазия. Докладчик, депутат Валерий Агрба, сказал, что предлагаемая поправка увеличивает число парламентариев с 35 сегодняшних до 55. И создает основу для перехода к смешанной избирательной системе. 27 депутатов будут избираться по мажоритарной системе, 28 по пропорциональной. По его мнению, смешанная избирательная система – оптимальный вариант для республики. Основное ее достоинство заключается в том, что одновременно в Народном собрании возможно партийное и региональное представительство. Конец цитаты. Законопроект был принят 29 голосами. Сами за, при одном против. Гораздо больше продолжалось обсуждение проекта конституционного закона о поправке Конституции о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия. На сегодня в Абхазии существует ситуация, когда две ветви власти оказались смешаны, а именно президент назначает глав администрации из числа депутатов собраний. На практике обычно президенты назначали его глав, а потом начали в очередных выборах в собрание их туда избирали, после чего они становились уже полноценными главами. По новой редакции президент их назначает без всяких этих заморочек. Но депутат Ахрабжани выступил против, сославшись на европейский опыт. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба ему возразил. Но в Жане поддержал депутат Алмаз Джапуа, сказав:
«В момент, когда мы даем право руководителю государства прямо назначать без, практически без согласования, здесь написано, есть согласование, но по факту вы знаете, как это будет происходить, президент решил, что это человек там. Эти главы администрации на местах знают, что их судьба, их должность зависит только от того, насколько они находятся в прямой взаимосвязи с президентом, будут практически отстранены от других. Нынешняя система тоже не может оставаться в том виде, в котором она существует. Но идти вперед или идти назад, по-моему, тут однозначно назад мы идем, и это нам придется через какое-то время 100% пересматривать. Я даже не в первом чтении голосовал против, буду голосовать против сейчас».
Депутат Канкварчия законопроект тоже поддержал.
«Сегодня, да, мы входим в правящую коалицию. Но сегодня господин Хакимов у нас президент. Может быть, там, дай Бог, может еще и 9 лет будет, но через 9 лет придет другой президент. Может быть, их не представитель. И их не президент должен быть сильный. Вот понимая эти все вещи, надо исходить из того, что лучше. Где нет сильной власти, там везде будет правда».
На вопрос, что значит «ихний», он пояснил, что имел в виду представитель оппозиции. Депутат Аслан Кубахия тоже выступил за сильную вертикаль власти, назвав увлечение выборами всех и вся во время горбачевской перестройки «дуристикой». На взгляд его и других сторонников законопроекта, это наоборот шаг вперед. Законопроект приняли во втором чтении. За были 26, против 4. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Десятилетний ценз оседлости для кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия останется в силе и на выборах 2017 года. Об этом заявил югоосетинский президент Леонид Тибилов. Он отметил, что это правило заложено в Конституции, хотя вопрос в целом непростой. В чем сложность, разбирался Мурат Гукимухов.
Говоря о том, что отмена ценза оседлости для кандидатов в президенты – это непростой вопрос, президент Тибилов явно слукавил. Действительно, есть такая 48-я статья Конституции, согласно которой на должность президента может быть избран гражданин не моложе 35 лет и постоянно проживающий на территории республики последние 10 лет. Только Леонид Харитонович забыл упомянуть, что это положение противоречит 23-й статье Конституции, по которой избраться не могут лишь те, кто признан судом недееспособным, а также лишенные свободы по приговору суда. В вступившим в законную силу. Противоречит ценз оседлости и 24-й статье, гарантирующей гражданину свободу выбора места жительства. Немного истории. Во времена Людвига Чибирова 48-я статья предполагала, что претендент на кресло президента должен прожить в общей сложности 10 лет своей жизни в республике. Эдуард Кокойты статью ужесточил. Поправка к закону предполагала уже последние 10 лет постоянного проживания. Хотя при этом так и не было разъяснено, что это такое постоянное проживание. Кроме того, статья 92 Конституции Южной Осетии гласит, что поправки в законы, касающиеся прав, свободы и обязанностей гражданина, могут быть изменены только в результате референдума. Но никакого плебисцита по этому поводу проведено не было. А значит, ценз оседлости является прямым нарушением Конституции. Ее гарант Леонид Тибилов об этом знает. Во время своей предвыборной кампании, да и после избрания, президент неоднократно говорил о том, что от ценза оседлости надо избавляться. Ведь обещал, как обещал, и выборность судей, и многое другое. А потом вдруг как-то затихло, как будто и не было никаких обязательств. Почему? По сути, ценз оседлости был принят Эдуардом Кокойты под весьма конкретную задачу – отсеять конкурентов, прежде всего, из влиятельной московской диаспоры. В принципе, это было публичным признанием Кокойты в том, что в свободной конкуренции ему не выдержать. Теперь вольно или невольно в этом же расписался и Леонид Харитонович. В противном случае, чего тут сложного? Тем более, что исправить нарушение Конституции – его прямая обязанность. Молчит пока по этому поводу и правдолюбивый парламент. Там тоже все понимают. Там тоже обещали привести Конституцию в порядок. Но пока предпочитают сосредоточиться на проблемах бродячих собак. И это вполне понятно. Лишние конкуренты на президентских выборах не нужны и спикеру Анатолию Бибилову. Быть может, в этом и состоит общее мнение по данному вопросу, о котором говорил президент. Наверное, поэтому в Схинвале и шутят. Будем выбирать из двух сапог, памятуя о служивом прошлом кандидатов. С другой стороны, люди устали от засаленной колоды местных кадров. Устали от их одинаковых лозунгов и одинаковых невыполнений предвыборных обещаний. Низкие явки на выборах последних лет тому подтверждение. Да, в общем-то, и не было никаких выборов. После ноября 2011 года политическая история Южной Осетии – это фейк. Это и повторные президентские выборы 2012 года по неким особым условиям, не имеющим ничего общего с законом. И парламентские выборы, которые, как теперь выясняется по предварительным данным переписи населения, просто не состоялись. Судите сами. Статуправление объявило о том, что численность Южной Осетии 51 тысяча человек. Полтора года назад ЦИК определил численность избирателей в 32 тысячи человек, из которых на выборы пришло немногим более 16 тысяч избирателей. Если сопоставить численность населения и избирателей, получится, что 37% населения – это дети. Этого не может быть. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, численность избирателей была занижена по меньшей мере на 10%, а значит, не было необходимой минимальной явки избирателей. Иными словами, все ветви юго-осетинской власти испытывают дефицит легитимности. Об этом никто не говорит вслух, но все прекрасно понимают. Именно этот дефицит и порождает такую неуверенность в себе участников процесса, которая по мере приближения президентских выборов будет только нарастать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Два вакантных места появились сегодня в мэрии Тбилиси. Свои посты сегодня официально покинули глава службы по делам молодежи и спорта Георгий Аришидзе и глава службы озеленения и экологии Бидзина Георга Биани. Сегодня же градоначальник представил общественности нового главу архитектурной службы. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В столичной мэрии сегодня опустили два кресла. Свои посты покинули главы двух служб мэрии Тбилиси по делам молодежи и спорта, а также озеленения и экологии. Градоначальник Давид Нормания ограничился констатацией факта.
Первое. Свой пост главы службы по делам молодежи и спорта покинул Георгий Аришидзе, который в течение одного года достаточно интенсивно работал в мэрии Тбилиси. Он также был активно включен в мою предвыборную кампанию. Его решение связано с переходом в частный сектор. Я хочу сказать ему большое спасибо за проделанную работу. Второе изменение касается главы службы озеленения и экологии господина Бидзины Георга Биани. Пока он находился на этом посту, в Тбилиси впервые была разработана экологическая стратегия на период с 2015 по 2020 год. Ему я тоже хочу выразить благодарность за плодотворную работу.
Сказал Давид Нормания. Совершенно непонятными назвал эти заявления мэра директор неправительственной организации Агентства гражданского развития Звият Девдари.
Гарьяни.
Не имеет значения, какие изменения произошли в муниципалитете. Важно, чтобы мэр объяснял их, причем убедительно. Когда с должности уходит человек, мы должны знать, что его освободили по той или иной причине. Почему на его должность назначен другой человек? Из-за лучшего образования или опыта? У нас такого не происходит. Градоначальник благодарит за что-то уже бывших служащих. Якобы не было никаких нарушений, нет претензий на неэффективность их работы. Свое решение объясняют так. Прошел какой-то этап времени, и теперь нужно дать шанс другому человеку.
Бедина Георгубьяни сегодня все же попытался объяснить причину своего ухода представителям СМИ, однако еще больше озадачил журналистов.
Я хочу начать работу над осуществлением тех моих планов, которые возникли у меня по возвращению в Грузию. Для осуществления этих планов мне нужно время. Это мои личные планы, которые, наверное, не интересны общественности.
Реализацию нескольких проектов, которые постоянно подвергают критике многие экологи и оппоненты правящих властей, Георгубьяни оставил своему будущему преемнику. Среди них строительство гостиницы в парке Ваке, архитектурный проект «Панорама Тбилиси» и миллион деревьев, которые правящие власти обещали посадить в Тбилиси. Да и Георгий Арышидзе покинул свой пост, не ответив на вопросы, которых у оппонентов городских властей накопилось множество. Говорит представитель фракции «Национальное движение» в городском собрании Тбилиси Севдия Угрихилидзе.
Очень важен вопрос, как были потрачены суммы, выделенные на организацию Олимпиады, ведь бюджет был увеличен в 3,5 раза. Имела ли место коррупция?
Не меньше вопросов у оппозиции в Сакрыбулу вызывает и сегодняшнее назначение Дмитрия Мусулишвили на пост главы архитектурной службы мэрии Тбилиси, которое было вакантным несколько последних недель. В мэрии объяснили свое решение так. Данная кандидатура была избрана на основе конкурса. Сам Мусулишвили же с первых слов своего комментария вызвал негативную реакцию противников строительства масштабного проекта «Панорама Тбилиси».
Я одобряю проект «Панорама Тбилиси». Остальное я сообщу вам позже, когда приступлю к работе и углублюсь в этот вопрос.
Сказал он. По мнению архитектора Левана Каландаришвили, Дмитрий Мусулишвили в первый же день своего пребывания в должности главы архитектурной службы повторил ошибки своего предшественника, одобрив строительство масштабного проекта без предварительного принятия концепции развития Тбилиси.
Давайте сначала разработаем эту концепцию, и только после этого будем говорить о том, что хорошо, а что плохо, определим приоритеты. Я считаю неприемлемым вот так, без серьезной аргументации, влиять на ландшафт Тбилиси.
Сказал Леван Каландаришвили. Кто займет посты ушедших сегодня в отставку глав двух служб, пока неизвестно. Выбрать подходящие кандидатуры мэрия планирует с помощью конкурса. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
С обзором осетинских СМИ наш тхенвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует статью под названием «Качество – главное требование». Она проиллюстрирована фотографией одной из недавно заасфальтированных улиц Тхинвала, где уже потрескалось дорожное покрытие. На благоустройство столичных улиц выделяются значительные финансовые ресурсы, и тхинвальцы вправе требовать от строителей качественных работ. К сожалению, качество оставляет желать лучшего. Недоделки, ямки и трещины видны на ряде отремонтированных магистралей. Где-то их больше, где-то их меньше, пишет автор. По мнению многих специалистов, одной из главных причин этого явления является некачественный привозной материал. В прошлом году, например, местный асфальтный завод трудился в основном на покрытии автодороги Деминис-Ленингор. Для остальных работ асфальт завозили из Северной Осетии. Во время длительной перевозки асфальтовая смесь расслаивается и остывает. В таком состоянии укладывать ее не рекомендуется, говорится в статье. Нарекания вызывают работы на тротуарах, на которых также прибавилось ям и колдобин. В соответствии с условиями договора строительные организации, задействованные в благоустройстве улиц Тхинвала, несут полную ответственность за качество выполненных работ и обязаны исправлять дефекты на собственные средства в течение 2 лет, напоминает автор. Он приводит пример. На половине улиц асфальт уложили в 2012 году. Сегодня она пестрит ямками. Дефекты не были устранены в свое время, а гарантийные сроки уже прошли. Кто теперь будет исправлять допущенные ошибки на этой улице? Ставит вопрос издание. Газета «Республика» продолжает обсуждать обсуждать актуальную проблему пересечения пункта пропуска Нижний Зарамак на личном автомобиле гражданами Южной Осетии. В соответствии с законом, который действует с 2010 года, таможенники правы, пишет издание. При этом оно обращает внимание на то, как все было сделано. Но вдруг, как это обычно бывает с таможенным постом в Нижнем Зарамаке, северо-осетинские таможенники решили в одночасье вновь ревностно исполнять очередное предписание. Снова фактически на ровном месте, подняв градус напряжения до предела, пишет автор. По сути, население Южной Осетии, да и власти республики, были поставлены перед фактом. Таможенники не проинформировали своих игостинских коллег о введении ограничений, чтобы те через местные СМИ сообщили об этих правилах гражданам Южной Осетии, выезжающим в Россию. Это далеко не первое недоразумение, связанное с работой таможенного поста. Конечно же, можно все объяснить инструкциями, сбоем компьютеров, пересменкой персонала. И совсем не хочется объяснять происходящее возможным усилением грузинского лобби на севере и искусственным поощрением стычек осетин юга и севера с нагнетанием обстановки и пытаясь политически разделенный народ разделить еще и морально. Кроме того, надо понимать, что это не только граница между двумя частями Осетии, но и граница с Российской Федерацией. И именно здесь порой и начинает формироваться общественное мнение. И потому надо постараться, чтобы оно, это мнение, было положительным, говорится в заключении. Пользователи гостинских сайтов активно обсуждают заявление президента Леонида Тибилова о том, что 10-летний ценз оседлости при выборах президента Южной Осетии сохранится. Один из них пишет на сайте Osinform. 10-летний ценз пускай остается. Мало того, партия «Площадь свободы» на предыдущих выборах данную весьма сомнительную поправку, принятую в чисто субъективных интересах, назвала апартеидом населения Южной Осетии по месту проживания. И почему он в таком случае не прекращается? А может, начали бояться мнения и выбора своего народа? Народ устал от политической клоунады и хочет видеть новые лица. Другой пользователь отмечает, а почему бы не отнести ценз оседлости и на кабинет министров? Если бы приглашались только самые достойные, то пожалуйста, но если приглашаются не самые порядочные, то пусть уж лучше наши, доморощенные. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Картинки с выставки.
Продолжаем нашу программу. На сцене театра имени Грибоедова в Тбилиси вчера мела метель, разваивались персонажи, стрелялись на дуэли и напоминали о том, что чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Евгения Онегина в рамках фестиваля «Подарок» привезла в грузинскую столицу труппа Вахтанговского театра. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Я пишу вам, и этим все сказано. Вы вольны презирать меня, теперь. Доля моя несчастна. Но если вам хоть немного жаль меня, вы меня не оставите. Далее.
Вот так, всего в три строчки, в которых ни сладкой надежды, ни чувственной мольбы, ни восторженной вдохновенности, вычитал из письма Татьяны Лариной его адресат. Онегин не то что между, но и самих-то строк не разглядел, не проникся, не прочувствовал, не пощадил, а может, просто не захотел. Впрочем, письмо все-таки сохранил. Оно как немой укор, беспощадное напоминание провисит весь спектакль на стене в рамке под стеклом, как памятник его отделанному безразличию и нарочитой жестокости, надменный, холеный, холодный. Не прощающий слабины ни себе, ни другим. Он обрушится на совсем юную и искреннюю Татьяну с безжалостной проповедью, а потом оставит ее, застывшую, будто замороженную, исходящим от него холодом на скамье, отражающейся, как и почти вся сцена, в огромном зеркале позади. На свои отражения, но годы спустя, в ходе действия будут смотреть и сами персонажи. Здесь двое Онегиных и двое Ленских. Если молодой Евгений всем своим видом демонстрирует безучастность, безразличие ко всему происходящему, то его двойник из будущего, напротив, переживает свою личную трагедию открыто и крайне болезненно. Уже после спектакля Сергей Маковецкий, воплотивший на сцене Онегина в летах, скажет о своем герое, что это человек, у которого все уже в прошлом, и любовь, и надежда. А постановку сравнит с музыкальным произведением, вероятно, симфонией, которую нужно точно и слаженно исполнить под руководством дирижера.
Это гениальная поэзия Пушкина. И, конечно, поэзию играть очень сложно. И это не взгляд на Пушкина, это абсолютно, абсолютно его поэзия. Да, мы, видите, как предположили, что есть на сцене юный Онегин, есть взрослый Онегин. Мы предложили такой взгляд, что у моего Онегина уже все осталось там. Но не зря же письмо Татьяны Лариной висит... разорванное в клочки и висит вот под стеклом. Он его так много раз читал, что случайно разорвал его.
Впрочем, откровение Онегина-старшего, его искренняя тоска по теперь уже далекой неприступной Татьяне не помешают ей столь же зло и беспощадно, как и он когда-то, отвергнуть его. Теперь в ней нет ничего, практически ничего от нее прежней, так нежно и вдохновенно, будто, уходя под воду и вновь всплывая на поверхность, читавшей строки письма под церковное песнопение, тем самым делая его похожим на молитву.
Что я еще могу сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать.
3,5 часа спектакля, события и характер наслаиваются друг на друга, обнажая суть человеческих трагедий, вплетенных в сюжет. Их переживаниям вторят ветер и вьюга, делающие постановку еще более пронзительной. Здесь звучат русские романсы, французские песни, церковная музыка и композиция из детского альбома Чайковского, столь богатая оттенками, от печально умиротворяющих до напряженно волнительных. Спектакль динамичен, сильные, полные трагизма сцены сменяют гротескные и даже комичные. Из этой мозаики рождается Евгений Онегин Римаса Туминаса. Действительно авторский спектакль, трактовать и оценивать который каждый волен по-своему. По словам самого режиссера, главная задача, которую он ставил перед собой, работая над этой постановкой, прочувствовать прошлое, окунуться в него и, как он сам выразился, взорвать память. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В центре Москвы прошло шествие, посвященное Дню народного единства. В акции на Тверской улице, по данным ГУВД, приняли участие около 85 тысяч человек. Сегодня в Москве также прошли сразу 3 акции националистов. Подробности в материале корреспондента русской службы «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Перед началом акции полиция потребовала от членов националистического движения «Черный блок» убрать символику с изображением кельтских крестов. После отказа сделать это, сотрудники МВД все-таки разрешили националистам начать движение. С другой стороны, организаторы марша в расчете на то, что придет больше народа, специально задержали начало акции. Однако людей на улице Перерва, где собирались колонны, было в несколько раз меньше, чем на прежних демонстрациях. Пару лет назад русским националистам удавалось собирать под свои знамена около 30 тысяч участников. Ныне количество демонстрантов едва достигало 1000 человек. Одна из причин – это раскол среди националистов, хотя сами организаторы считают, что их оппоненты в лице властей не добились своей цели.
То есть борьба идет с нами, и борьба идет за русский марш. Власть хочет приватизировать русский марш, но у нее не получится. Поэтому, да, слава богу, что пришло столько. Это значит, что у них план сорван. Вот что это значит. Я думал, что будет меньше, поэтому я рад этому числу.
А в чем идеологическое различие между теми, кто пришел сюда и пошел туда?
А потому что мы сами по себе самостоятельные. Мы не получаем финансирования от фондов и администрации президента.
Но раскол по Украине есть?
Не раскол. Коалиция единая. А поскольку русское движение не было единым, раскола никого нет. Есть просто мировоззрение. Мировоззрение было так, просто ура-патриотическое мировоззрение, благодаря вот этим обстоятельствам, событию на Украине, на войне, проснулось. Просто эти совки, люди, ура-патриоты, их совками называют, они почувствовали, что вот возвращается СССР-2.0. Поэтому они там, а мы здесь. Мы, русские люди, считаем, что Россия – это Европа. И поэтому мы не хотим никакой реставрации совка. Мы хотим русское национальное государство. Украина должна остаться целостной и нерушимой.
Включая Крым?
По Крыму я не политик не того уровня, чтобы на эту тему рассуждать. Вот я считаю так, что вот если у меня было раньше желание ездить в Крым, когда он был украинским, было желание, то сейчас оно у меня отпало.
А по Донбассу скажите 2 слова.
По Донбассу я сказал, Донбасс должен вернуть состав Украины.
Это был один из организаторов акции Юрий Горский. В мэрию Москвы было подано на проведение русского марша сразу несколько заявок от разных граждан. В частности, заявку самого лидера движения «Русский» Демушкина столичная власть отклонила, объяснив это тем, что у него есть административные правонарушения. Дмитрия накануне акции задержали и этапировали в Вологду, где, как предполагалось, следователи хотели допросить его по одному из возбужденных в отношении него уголовных дел. С подробностями Юрий Горский.
Демушкин был конвоирован по ложному обвинению в городе. городу Вологду. Его туда конвоировали, потому что ему вручили повестку, а он туда отказался ехать, поскольку если бы он приехал, то он был бы арестован. И он был вчера накануне задержан и конвоирован туда в Вологду на очную ставку. И якобы там ему инкриминируется, что он 16-летнего подростка научил рисовать на серпе свастики.
Участник шествия, гражданский активист по имени Алексей, не видит большой разницы среди тех, кто пришел на акцию в Люблино, и тех, кто выбрал другие акции с участием националистов.
Я думаю, идеологически и то, и эти наши братья, по взглядам и по всему, но когда запудришь человеку мозг, голову, ты можешь как бы под любые знамена стать. Но и там, и здесь люди примерно одинаковых взглядов.
А в чем расхождение, если они есть?
Я думаю, нет. Там просто, грубо говоря, как компании сюда приходили, так и туда. То есть взгляды почти одни и те же. Здесь тоже есть кто там за Новороссию, там, не знаю, за Украину там, и за русских националистов, за свободу политзаключенных. Ну, и там такие же взгляды и такие же лозунги абсолютно.
А лично вы за то, чтобы Донбасс был российским? Вы поддерживаете раскол Украины?
Я против того, чтобы кровь братьев лилась вообще с какой-либо стороны.
Вы не поддерживаете действия российских военных в Украине, так можно сказать?
Можно и так. Для меня любая потеря человека с такой же кровью, как у меня, является огромной бедой. То с той стороны народ подзуживает, и с этой это враги.
Это был житель Москвы по имени Алексей. В шествии доминирует разнообразие мнений. Одни, к примеру, как Юрий, не поддерживает военное участие России в Сирии.
По Сирии не бомбить. Русскому народу война не нужна совершенно. Просто уйти, эвакуировать оттуда войска, потому что чем больше в лес, тем больше дров. Сейчас они взорвали этот самолет и будут взрывать еще.
Это был корреспондент русской службы радио «Свобода» Мумин Шакиров. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В студии была Амина Умарова. До свидания.